Глава, ну наконец-то.
«Берегите себя, ребята. Ты их береги», — Михаил ткнул в меня пальцем. «Имейте в виду, вы тут не одни. Здесь много людей хороших и плохих. В основном, я думаю, плохих, но постарайтесь найти майора. Он тут не то чтобы хозяин, а вроде как ангел-хранитель. Я, скрывая нетерпение, пожал ему руку. И вы это, если будете опять на Урале, знаете, к кому обратиться. Для нас, людей, теперь важно выжить. Мы все на одной стороне». «Счастливо», — сказал я. Он улыбнулся и подмигнул. «Мы были в городе Сургуте. Это то самое место, куда я стремился почти с самого начала, с тех пор, как начал зарождаться план. Здесь начало нового мира. Я построю его. Я заложу основы, на которых будет покоиться будущее человечества. Конкурентные преимущества моего сообщества будут неоспоримы. Я дам людям то, чего у них не было раньше. Жизнь по разумным принципам. Взаимоуважение и взаимное доверие. Это фонд. Доверие и уважение – это то, что декламируют все религии и философии. Это наиболее общие и универсальные ценности, на которых может лежать абсолютно любое человеческое сообщество. Но со временем философские и религиозные школы, становясь богатыми и влиятельными, теряли саму суть своих учений, превращаясь в нечто, против которого когда-то выступали. Они теряли буквальность и прямоту применения этих принципов, превращая их в устные символические постулаты. То, что записано, каким-то образом обдумано и софистицировано, не может быть применяемо в жизни. Это золотая шелуха, в которой нет ореха. Я буду учить этих женщин и своих детей уважать друг друга и доверять друг другу. На практике. Потому что человек состоит из поступков. Не нужно, чтобы они анализировали, почему и зачем. Надо, чтобы они оставались кристально чистыми, чтобы у них не было поводов для недоверия. Доверие состоит из поведенческой чистоты и прозрачности. Даже если ты совершаешь плохой поступок, расскажи о нем своим близким. Может, они и прочитают тебе мораль, но они обязаны простить, потому что ты признался. А раз вы знаете друг о друге абсолютно все, включая грязные и темные стороны, вы просто обязаны друг друга уважать. Для начала я познакомился со всеми женщинами. Страх и недоверие висели в воздухе между нами, но ничего, это пройдет. Теперь со мной не одна лишь девочка-подросток, приходилось тратить энергию на многих. В целом мне было понятно, что делать. Я изменился, теперь я лучше ориентировался на местности и быстрее принимал решения. Теперь я не тот маломощный человек, что был в начале путешествия. Я чувствовал себя настолько уверенно, что считал, что единственная помеха плану – это другие люди. Во мне сидела абсолютная уверенность, что все они сволочи. И еще этот майор, ангел-хранитель херов, очень тебя просили тут хранить всех. «Почему мы стоим?» – спросила одна из женщин. «Не говори!» – прикрикнула на нее Зайна. «Видишь, он думает. Это удобно. По сути, управлять ими всеми мне было не нужно. Этим займется Зайна. Я только по дороге в Сургут понял, насколько сложно на самом деле управлять даже маленькой группкой людей». «Это что там?» – спросил я, указывая на большое здание с цветастыми вывесками и потухшими гирляндами ламп. «Похоже на кинотеатр», – ответила Жанна. Она заговорила впервые с тех пор, как мы сели в машину. Видимо, ей стало лучше. Какая-то из женщин спросила, как называется город, в котором мы находимся. Зайна наорала на нее, так что, думаю, у остальных больше не будут возникать подобные вопросы. «Да, уважение – это здорово, но управлять проще, если не лезут со своими глупостями. Когда мы только покинули машину, Миша сообщил, что сейчас минус 17. Надо сказать, холод в тех широтах переносится гораздо легче, чем на юге, из-за низкой влажности. Но мороз есть мороз, и от него необходимо скорее уходить. Тем более, что мы мерзли больше суток, трясясь в этом грузовике. Вокруг были красивые дома. Вообще, город выглядел гораздо гостеприимнее и веселее, чем однотипные, убийственно-депрессивные муравейники более развитого запада России. Здесь все строилось с учетом малого количества солнца, поэтому дома были выкрашены яркими красками, и их архитектурный облик способствовал развеиванию северной тоски. Стекла во многих местах были выбиты, и иногда ветер доносил порывы теплого воздуха. Значит, центральное отопление в домах работает. Логика обстановки требовала искать прибежище, и дома напрашивались на эту роль сами собой. Преодолевая неуверенность, я впервые в жизни командным жестом махнул рукой. «Идите за мной». Мигающая лампочка на экране домофона оповестила, что электричество в доме тоже есть, а значит и магнит, удерживающий дверь, включен. Но рядом было разбито окно. Стекла под домами валялись повсюду. Мародеры в первые дни хорошо постарались, так что определить, в какую сторону разбито конкретное окно, наружу, чтобы спастись от мертвых, или внутрь, чтобы пробраться и ограбить квартиру, было невозможно. Я с разбегу толкнулся ногой в стену и, схватившись руками за лишенную стекла раму, подтянул себя внутрь. Это было глупо, ведь я мог сильно порезать ладони, но мне повезло. Там когда-то был стеклопакет, так что острых осколков не осталось. Квартира оказалась полностью обчищенной. Я облокотился на покрытый ледяным наростом подоконник и дал женщине знать, что со мной все в порядке. Все, что удалось найти в этой покинутой соте человеческого улья, это следы застывшей крови на стенах и несколько человеческих пальцев. Голые кости фаланг с местами сохранившимися сухожилиями. Видимо, они были отрублены еще летом. Шагая по коридору, я старался, чтобы каждый шаг был абсолютно бесшумным, старался идти как тень. Малейший шорох выдаст мое присутствие недоброжелательно настроенным жителям или обитателям и лишит меня эффекта неожиданности. По прошествии времени я могу признаться в этой книге, что я был готов убить выживших, если представится возможность, чтобы забрать их имущество. Один из пистолетов, который дал мне волк, лежал в кармане пуховика. Страх того, что это могут быть вовсе не жители, а обитатели, плескался в теле, как холодная вода внутри тревожимого стакана. Пол был ровный, блестящая крупная плитка, но я громко шаркнул ногой. «Стой!» – крикнул я про себя. В образовавшейся тишине стали звучать лишенные ритма ударные звуки. Я стоял почти не дыша, но тишина не была абсолютной. До последнего хотелось надеяться, что удары прекратятся. Так не бывает. Невозможно поплатиться так дорого за единственный неверный шаг. Уже зима. Столько возможностей замерзнуть и застыть, чтобы весной стечь склизкой плотью по желтым костям. Из-за угла общего коридора этажа показалось существо. Желтая черепная кость у него действительно торчала. Глаза были структурированы на полной функциональности. Но сохранившийся на уровне рудимента слух двигал это нечто в сторону источника шума. Меня. Двигалось оно не быстро, но и немедленно, как я грезил в своих нереалистичных расчетах, основанных, в общем-то, на желании, чтобы было так, а не на действительности. Я тупо стоял и смотрел, не веря считываемой органами чувств информации. Когда оно подобралось ближе, голова мертвого тела задергалась, оно как будто пыталось лучше определить источник раздражения. Может быть, как я надеялся, оно потеряло ориентир. Облокотившись спиной о квартирную дверь, я сделал последний судорожный вдох, чтобы не дышать какое-то время. Вонь от покрытого слизью того, во что превратилась кожа и плоть под ней, трупа, идущего по коридору, была такой, что ее граница двигалась, как невидимая сфера. Эту вонь можно было буквально пощупать руками. Но не дышать нужно было еще потому, что это могло привлечь его внимание. Страшное создание поравнялось со мной в узком коридоре и, получив новую порцию информации, остановилось. То, что я принял за дезориентацию, это подергивание головы. Оказалось попытками пропустить воздух через сгнившую обонятельную ткань носа. От напряжения я упирался ногами в пол, как пружина, лежа спиной на двери всем весом и еще добавляя к нему упор ногами. С хрустом проломив крепкое дерево, из-за спины вылетела голова, потеряв при этом защитную оболочку черепной кости, и расшатанные кривые зубы потянулись к моей шее. Мои колени согнулись, и в этот же момент я увидел, как труп напротив качнулся в мою сторону, а затем упал. Сверху надо мной нависала расплющенная недоголова, по сути одни челюсти, а находясь уже в метре от меня, на полу подползало другое вонючее мертвое тело. Тут я наконец проснулся. Ведь у меня же есть куча пространства. После этого ментального крика тиски страха подотпустили, и поле зрения резко увеличилось. Я рванулся и без опасности быть укушенным или схваченным гниющими пальцами проскочил дальше по коридору. Но тут в поле зрения оказались мертвые, поднимающиеся по лестнице с площадки перед дверью парадной. Хорошо, что дверные магниты были включены. Откроем дверь в парадную, я бы лишился нескольких женщин. Уверен, многие из них бы запаниковали и остались на месте, когда из парадной повалила бы толпа мертвецов. Дом был невысокий, 4-5 этажей, но новый, так что лифт в нем все равно был предусмотрен. Я подошел к дверям и нажал на кнопку. Раздвижные створки распахнулись быстро, и оттуда в меня ударила настолько плотная волна запаха, что я поплыл. Из кабины вылетел настоящий воздушный снаряд, снабженный грязной боеголовкой, а вслед за ним, едва шевеля конечностями, выпала груда тел. Каким-то образом несколько человек оказались в кабине лифта вместе с зараженным. И потом, в виде оживших трупов, провели там не один месяц. Они походили на остовы шкафов, а не на человеческие тела. Бесформенные груды костей с остатками мяса и мышц. Я в позиции каракатицы, тело горизонтально, спиной вниз, на ладони и ступни на полу отполз от лифта. Но с богов довольно быстро подбирались другие троглодиты. Я вскочил, что-то крикнул и кинулся бежать. Вернуться туда, откуда я проник в дом, было уже невозможно. Но там была куча дверей, и я быстро нашел открытую. Кажется, из нее вышел первый труп. Внутри было пусто, но запах стоял страшный. Когда я вбежал на кухню, увидел плиту, покрытую гарью, и стены с потолком с таким же толстым налетом жирной копоти. Не знаю, что за любопытство потянуло меня заглянуть. За закопченной дверцей духового шкафа лежали человеческие кости, причем по ним было видно, что принадлежали они не взрослому, но и не ребенку. Это был подросток. Разогнувшись, я направился к окну, а по пути на стене увидел фотографию. Это был окладистый дед с красивыми седыми волосами, который обнимал за одно плечо подростка. Судя по размеру покоящегося в духовке скелета, этот мальчик и был его обладателем. Одежда на одном из трупов в коридоре была такой же, как у старика на фотографии. Вероятно, дед, зная, к чему это ведет, сжег укушенного единственного внука, но не успел сделать того же с собой. А может, не смог. Я открыл створку окна. Это была противоположная той, где я влез в окно, сторона дома. Ноги в пока еще не глубоком снегу. Бег. Огибаю угол дома, бегу к женщинам. Они меня не видят. Одна поворачивает голову, сообщает остальным. Все поворачивают голову. И, видимо, по моему взгляду, понимаю, что рядом опасность. Я машу рукой. Единственным ориентиром, суженным от страха сознания, оказался тот кинотеатр. И всей этой бестолковой толпой мы бежим к зданию, которое служило местом паломничества здешних жителей по выходным. «Что такое?» – спросила моя Жанна, резко и порывисто дыша из-за быстрого бега по морозному воздуху. Из моего рта также вырывались облачка густого пара, как будто у меня внутри кипел бойлер. «Там троглодиты», – переводя дыхание, ответил я. «Во всем здании?» – вмешалась Зайна. «Почти во всем. По крайней мере, за дверью парадной их было много. Еще несколько в квартирах». «Что за парадная?» – недовольным голосом спросила она. «Подъезд по-питерски. Выражайся яснее». Мне не понравился ее тон и эти слова, но я до поры оставил это. «Идем внутрь», – указывая на стеклянные двери кинотеатра, отдышавшись, уже спокойно сказал я, стараясь, чтобы это звучало приказом. «А там ты их не ждешь?» – спросила Зайна. Остальные, включая Жанну, молча смотрели на меня. Она смотрела как-то пронзительнее всех. Глубоко в ее взгляде я увидел укор, причину которого тогда еще не понимал. «Нам в любом случае нужно согреться и обустроиться на первое время. Думаю, что люди, которые прятались в кинотеатре в самом начале всего этого, оттуда уже ушли. Там нет съестных припасов, кроме попкорна». «А что с мертвыми?» Я был вновь перебит Зайной, и это уже меня разозлило. «Мертвые сейчас есть, и они повсюду. Если ты будешь постоянно спорить, то останешься тут и будешь обустраиваться одна. Тебе ясно?» Она молча смотрела на меня черными глазами, не отводя взгляда от моих. Это вывело меня до крайности. «Тебе ясно?» – я спрашиваю. Я сделал шаг в ее сторону. Моя ярость, кажется, не произвела на нее особого впечатления, как и мой взгляд. Но инстинкт выживания ей подсказывал, что в коллективе выживать проще. Она сухо ответила: «Ясно». «Замечательно», — сказал я, успокаивая клокочущее нутро. «Теперь вот что. Мы идем внутрь этого здания. Оно достаточно большое, чтобы отделить себе часть пространства, даже если там есть троглодиты. Наших припасов, если грамотно ими распорядиться, хватит на неделю, может чуть больше. За это время можно найти более безопасное место и подыскать припасы». Я сделал паузу. «У меня есть оружие». Я похлопал по карману. «Поднимите руку, кто из вас умеет стрелять». Ожидаемо откликнулась одна Зайна. «Я умею стрелять», — сказала она. «Хорошо, тогда вот что. Внутри могут быть другие люди, они нам не нужны, но их может быть больше, и у них может быть оружие. Так что поступаем следующим образом. Если их просто больше, но они без оружия, то просто убиваем тех, кто сопротивляется, остальных выгоняем наружу. Если они будут явно сильнее, стараемся договориться на максимально выгодных условиях. Главное — остаться внутри. Это ясно?» Все молчали. Ответила опять одна Зайна. «Ясно». «Замечательно. Я полез в рюкзак и вытащил второй пистолет. Экономь патроны», — сказал я Зайне, отдавая ствол. «А сам ты с чем будешь?» — спросила она. «Вот с этим». С демонстрации вышла глупая заминка. Ручка пистолета встала поперек, и пистолет не выходил из кармана. Пришлось силой дернуть, чтобы черный грач выпорхнул. «Пистолет Ярыгина», — сказал я и не удержался, чтобы не передернуть затвор. Вышло немного показушно, но, кажется, нужную группе уверенности это придало. Внутри было не так, чтобы тепло, но и не холодно, как снаружи. Мы вошли в здание кинотеатра через технический вход. Стеклянные двери центрального входа были закрыты и изнутри завалены сиденьями. Пробираясь по подсобным помещениям и коридорам, я стремился попасть в центральный холл, чтобы начать поиск присутствия людей или троглодитов оттуда. Мне почему-то показалось, что чье-то присутствие станет заметным прямо в холле. Узкие технические коридоры, подсвеченные тонкими холодными лучами наших фонарей, совершенно не были приспособлены, чтобы по ним ходили люди в толстой одежде и огромными рюкзаками за спиной. Там было тесно, как в изумительной вагинке моей Жанны, только в отличие от ее чресел, это не приносило удовольствия. Мы добрались до холла, не встретив ни одной души, если это слово применимо к набору инстинктов, составляющих психику ходячих мертвецов, стремящихся лишь набивать неработающие желудки живой плотью. Холл был большим, сплошное открытое пространство, символически отделявшее зону кафе от остального пространства низкой стеклянной стенкой. Лучи света снаружи врезались во мрак сквозь баррикаду из мебели, проходя через стеклянную стену фасада. Этого было достаточно, чтобы осмотреть холл, но я собирался идти вглубь здания, чтобы найти закрытое и безопасное место. В момент, когда мы осматривались, стоя в центре холла из портала одного из множества коридоров, ведших к кинозалам, донесся клацающий звук, как будто кто-то резко свел челюсти, ударив зубами друг от друга. Мы не одни. Хотелось верить, что это просто упал какой-то предмет, но позволить себе верить в иллюзии можно лишь сидя на диване, прочитывая какой-нибудь фантастический роман про конец света, но не находясь посреди конца света на самом деле. На реальность нужно реагировать реально, и мне пришлось принять факт, что мы не одни. Фонарики были у меня, Зайны и Жанны. Другие женщины пугливо шли за нами, неся свои небольшие в сравнении с моим рюкзаки и заявляя о себе вздохами и междометиями «ох» и «ой». Ничего, богатые личности мне не нужны. От этих женщин требуется нечто вполне конкретное. В тот коридор, откуда донеслись цокающие звуки, мы само собой не пошли. Я повел нас в другой. Там мы найдем закрытое пространство, вроде кинозала, где можно будет отгородиться от внешних опасностей, согреться и нормально выспаться. Потом мы очень тихо, чтобы другие обитатели этого здания не услышали, выберемся наружу и поищем более подходящее место для закладки основ идеального общества. По сторонам коридора было множество дверей. У первых я останавливался, прислоняя ухо и слушая, что там внутри. Было тихо, но я чего-то решил не заходить в первые попавшиеся. Хотя это была рулетка. Что первые, что последние залы могли быть наполнены мертвыми чудовищами. В конце была двойная створка, за ней расположился самый большой зал. Ручки ни у одной из половинок двусторонней двери не было. Они отпирались нажатием на металлическую перекладину, расположенную на каждой из половинок, после чего дверь сразу провалилась внутрь кинозала. Там было темно и пусто. Было холоднее, чем в остальной части здания. Не знаю, может, система кондиционирования продолжала работать, нагнетая ледяной воздух снаружи. Ведь все началось еще летом. В кинозале было ненатурально темно, холодно, сыро, как в каком-нибудь подвале. Ненатурально, потому что когда я в последний раз был в кинотеатре, там были запах жареной кукурузы и жженого сахара, шум толпы с выделяющимися в нем детскими визгами. Были кричащие от восторга или возмущения эмоционально экзальтированные дамочки, желающие объявить свое мнение о сцене из фильма на весь зал. От сырого и очень холодного воздуха сразу онемел кончик носа. Оказавшись внутри, я стал обводить взглядом привычные ряды мягких кресел, расположенных в строевом порядке перед большим белым прямоугольником экрана. Мой взгляд мягко проходил по их бархату, цепляясь за темные пеналы подлокотников с углублениями для стаканов и бутылок, за посверкивающие в свете фонаря таблички с номерами. Родилась идея сходить в машинное отделение, откуда фильмы проецировались на белый экран. Мне было ностальгически уютно в этом месте, похожем сейчас на подвал. Жанна в нелепом обмундировании из большого рюкзака и несоразмерных предметов одежды вместе с остальными дожидалась у двери. Мне кажется, у них не было трогательных чувств по поводу нахождения в руинах нашей обрушенной цивилизации, где можно было не просто бесконечно выживать, перемещаясь с места на место, не видя ничего, кроме грязи и дикой природы северных русских лесов, но и пойти провести где-нибудь время, просто так, без какой-либо четкой цели, ради удовольствия. Мне стало смешно. Потому что в то время, когда остальные наслаждались всем этим, я травил себя неизбыточными мечтами о величии, о признании меня в качестве эталона всего на свете. Вспомнилось, как в таких же кинозалах я представлял себя на месте одного из актеров, который спасает Землю. Причем представлял одновременно и на месте актера, потому что все его любят, и на месте его персонажа, который спасает мир. И все носили меня на руках в том воображаемом мире. И я возненавидел свое прошлое. Все, дороги назад нет. И слава всем богам за это. В тот момент, когда внутренний ядовитый огонь и желчь разлились у меня внутри, я потерял способность созерцать. Я стал поворачиваться к выходу, пол заскрипел под резиновыми подошвами. Почти в ту же секунду на меня что-то навалилось. Я упал на пол, мои руки ощущали холодную, твердую и одновременно податливую, наподобие утрамбованной стекловатой ткани. Запах, как запах кислых щей, протухших месяц назад, потек в ноздри. Мой желудок сжался в спазме, как будто я глотал мертвечину. Все. Конец. Я не видел трупной головы, поэтому не мог определить, как далеко находятся челюсти. Это смерть. Я стану частью этого ничто. Меня поглотит забвение, а оставлю я после себя только ненависть и недоверие к людям в тех, кого привел сюда, особенно в Жанне. Я вел вялую борьбу, едва удерживая мертвое шевелящееся тело в нескольких сантиметрах над головой. Это были страшные секунды борьбы с самим собой, с собственным желанием смерти, всплывшим из-за ненависти к самому себе и своему прошлому. В ватном отупении я видел отражение своей прошлой жизни, спущенной в унитаз. Мне хотелось наказать себя, достичь самого дна своей слабости, на дне которой ждет смерть. Вытянутые руки дрожали и в итоге подломились. Вонючая туша теперь лежала прямо на мне. Я упер локти в пол, чтобы держать мертвое тело на расстоянии было проще. Смрад был таким густым, что казался жидкостью. Он затекал в нос, в глаза, в уши. Я был один в этом пространстве. На мне лежало то, что не существовало. И вот-вот оно разорвет мне глотку. Внутренняя борьба завершилась тупым упрямством. Я не перестал себя ненавидеть, но продолжал бороться из-за глупого подросткового желания противодействовать. Напрягши все мышцы и с рвущим жилы криком, я перевернул тело вместе с собой, оказавшись сверху. Только тогда я понял, что оно не держит меня, и я до сих пор не укушен. В сравнении с тем, как они набрасывались на других людей, действия этого экземпляра походили на ломание куклы. В этот момент приблизились женщины. В глаза ударил химический голубой свет фонарей. Вся голова трупа была мясом с осколками костей, в хаотичном порядке торчавших в том месте, где находился почерневший раздувшийся мозг. Шея была выгнута назад, видимо, его ударили чем-то тяжелым, поэтому он не смог укусить. Ноги трупа шевелились, как у заведенной куклы, холодные и одеревеневшие, но руки лежали неподвижно. Глаза были выдавлены из глазниц. Оно производило впечатление сильно попорченного эксперимента нацистского доктора Менгеля. «Здесь есть сильные конкуренты, и у них есть оружие», – решил я. В это время женщины уже столпились вокруг и заняли боевые позиции с металлическими шестами в руках, между которыми в кинотеатрах натягивали красные канаты, чтобы оградить зону прохода. «Все в порядке», – сказал я. «Мы так испугались», – сказала Жанна. Встав и отступив на шаг, я еще раз убедился, что опасаться этого куска мяса не стоит. «Бессмысленный кусок говна», – сказал я и пнул его между ног. Никакой реакции ожидаемо не последовало. Это был просто хладный труп. Просто он немножечко шевелился. «Подай фонарик», – обратился я ко всей группе разом. Направив фонарь вглубь зала, я, уже не таясь, охватил все помещение взглядом хозяина. «Теперь это наши ублюдки», – сказал я вслух. Искристая радость вперемешку с адреналином вдарила мне в голову. «Это как торт на день рождения, сделанный по индивидуальному заказу, только тут в твоем распоряжении целый город». Одно стояло на пути моей радости. Кто-то же все-таки вывернул этот мешок с костями, и, возможно, он еще тут. «Понаехали тут». «Что?» – спросила Зайна со своим характерным акцентом. «Ничего, нервы», – сказал я и в самом деле нервно хохотнул. «Кто-то потрепал этот кусок мяса». Несмотря на мерзлый сырой воздух, из-за которого я не учуял запах тухлятины сразу, я истекал потом. Думать в тот момент совсем не хотелось. Хотелось закрыться от всех проблем, лечь спать, оставить все это где-то за стеной, отгородиться от мерзости творящегося вокруг, от всех этих опасностей и бродячих карикатур на жизнь, одна из которых портила воздух у меня под ногами. Но течение жизни требует правильной реакции на события, а в настоящее время любая неправильная влечет смерть. «Давайте уже уйдем отсюда», – подала голос одна из женщин. «Помолчи, пусть он говорит, что делать», – сказала Зайна. «Она права. В этом зале мы не останемся. Поищем другое место», – сказал я. Потом что-то тронуло меня за голень. Это была валяющаяся туша. Руки по-прежнему не шевелились. Но это жуткое создание изворачивалось, как змея, чтобы приблизить свои зубы к моим ногам. Когда мы снова были в коридоре, я решил, что неплохо бы заглянуть в одну из технических комнат. Сейчас сойдет все, что можно хоть как-то использовать. После недолгого променада между прямоугольниками дверей мы оказались в помещении, где крутили фильмы. За неприметной серой дверью, которая располагалась за парадными двустворчатыми, было небольшое, забитое дорогой аппаратурой пространство с ничем не прикрытыми строительными конструкциями на потолке и стенах. Отсюда людям в глаза стреляли картинками, которые развлекали и заодно формировали их сознание. Огонь велся из бойниц с приставленными к ним линзами проекторов. Идея заполнить зал этими созданиями из человеческой плоти и дать по ним залп из огнемета в тот момент показалось мне очень привлекательной. Но массовое избиение этих монстров может обернуться прибытием еще не до конца скисшей волны таких же. Мне вспомнились мертвые младенцы, которые управляли потоками мертвецов. Достаточно было одного такого чудовища, чтобы мы без всяких укусов обратились. За исключением разве что Жанны, еще не до конца отошедшей от первичной детской чувственности в мир взрослых абстрактных представлений о жизни. «Нужно решать проблему по мере поступления», – сказал я себе, и постарался выдавить мысль о мертвых младенцах из головы. «Что мы ищем?» – спросила Зайна. «Что мы тут делаем?» – как бы конкурируя с Зайной, спросила Жанна. «Это забавно». «Вообще-то я и сам не знал, что из этого хлама могло пригодиться. Ищите все, что может сгодиться в хозяйстве», – сказал я. «Что, например?» – задала вопрос Жанна. «Батарейки, зажигалки, спички, сгодится даже кинопленка, она хорошо горит. Все, что поможет выжить». «Мы тут не одни», – сказала Зайна. Она показала на груду пакетов из супермаркета, лежавшую в только что открытом черном ящике для технического инвентаря. В пакетах были банки с консервами, черствым хлебом и заросшим джунглями плесени сыром. Зайна подняла пакеты. Под ними оказался автомат Калашникова с несколькими рожками. «Давайте уйдем отсюда», — нервным голосом сказала одна из женщин. «Может, там есть еще оружие?» — решила проявить инициативу Жанна. «Тебе зачем?» – почти крикнула Зайна. «Это серьезное дело, такое нельзя доверять девочкам». Жанна презрительно посмотрела на нее и оставила без ответа. Она смотрела на меня. А я совершенно не горел желанием раздавать оружие женщинам, особенно с учетом того, что они в целом могли быть недовольны отведенной мной для них ролью. Но кое-какие причины разделить эту власть все же были. Главное – это то, что мертвяков много, а я один. К тому же я не самый лучший в мире стрелок. Все, что нам удалось найти, помимо еды и автомата, были батарейки». «Так, пошли», – произнес я. В момент, когда я начал двигаться в сторону выхода, произошел один малозаметный, но важный инцидент, который потом повлиял на судьбу моего плана и всех этих женщин. В свете фонаря, светившего ей в грудь, я увидел глаза Жанны, за зрачками которых читалось выражение канатоходца, колеблющегося из стороны в сторону на тонком тросе. Думаю, поведение Зайны, но главным образом моя реакция на него поколебали ее уверенность в моих чувствах к ней. После первого секса былое вожделение к ее детской плоти стало быстро сходить на нет, потому что для меня она уже не была ребенком. Но у девочки остались ее иллюзии, защищавшие и оберегавшие ее душу. Вероятно, я просто хотел ее страдания, сорвать, растоптать ее внутреннюю чистоту и сломать ее так же, как изломал себя за всю свою предыдущую жизнь. Там, в темной каморке тех помещений, она балансировала между болезненной влюбленностью в меня и полной потерей доверия ко всему миру. Я проигнорировал этот момент. Буду я объясняться перед девочкой. Впереди исполнение грандиозной идеи по восстановлению человечества в лучшем виде, чем оно когда-либо существовало. Темный коридор кинотеатра был как тропа войны у индейцев. Повсюду были враги, только в отличие от диких воинов Америки у меня не было своих. Все были заложниками ситуации. Тени тоже были моими врагами. Мой страх был моим врагом. Я сам себе был врагом. Мы шли от одних дверей к другим, высвечивая лучом фонариков светящиеся таблички на них. В отличие от того зала, где на меня свалился труп, эти двери были закрыты, что наводило на мысль, что там могли быть хозяева обнаруженного тайника с консервами и автоматом. Мы пробовали дверные ручки, пока не услышали шаги. Это была та ужасная, неритмичная, так отличающаяся от человеческой, поступь мертвых. В какой-то момент тени, которые заставляли каждую жилку дрожать, стали вести себя странно, зажили своей жизнью. Мой страх и нежелание принять реальность отсрочили момент паники, но в итоге они подошли достаточно близко, чтобы разглядеть их поганые сморщенные лица. «Как эти ебучие кошмары нас видят, они же гнилые!» – возмущенным шепотом прошипел я и выстрелил. Точнее, нажал на спусковой крючок, потому что пистолет стоял на предохранителе. А вот над моим ухом раздался разрывающий барабанную перепонку тройной... Бах-бах-бах. В ухе запищало, поэтому я не услышал стука костей о пол. Потом грохот повторился, потом еще и еще, снова. Луч фонаря, бивший вперед, сильно отклонялся, когда раздавались выстрелы, но в нем можно было разглядеть несколько повальных тел и следующих за ними троглодитов. Теперь все, что тут могло шевелиться, стекалось к нам. Остаточные способности, такие как реакции на звуковые раздражители, сгоняли сюда эти ожившие трупы. Бесконечная жажда поглощения и расширения заставляла их реагировать на звуки однозначно. Нужно прийти и полакомиться. Дохлые ноги несли отраву прямо на нас. Зайна стреляла неплохо, но лучи фонарей выхватывали все новых и новых троглодитов. Надо было просто зайти за какую-нибудь дверь и затаиться. Узкий коридор не позволит троглодитам скопиться перед дверьми в таком количестве, чтобы продавить их массой. «Давайте обратно к залу», – скомандовал я, и методом исключения всех рычажков и ручек на теле пистолета наконец нащупал и сдвинул предохранитель. Оказалось, что без серьезного навыка огнестрельное оружие стреляет совсем не туда, куда ты целишься. Мы пятились, я старался часто не стрелять и держать под контролем невидимую красную черту в пару метров, откуда до нас был всего один мертвый рывок, а потом укус и смерть. Коридор с дверьми как будто заглатывал нас, сдавливаемый с одной стороны наподобие шприца наплывом мертвых. Его вытянутое темно-алое нутро фибрировало эхом, что больно било по ушам. Каждый выстрел – стрела, пронзающая мозг через ушные раковины. Но это лучше, чем зубы плотоядных мертвецов. Я стал зевать. Спать хотелось страшно, как будто я был не в смертельной ловушке, а в колыбели, а источником раздражения послужила отгремевшая ссора родителей. Сзади раздался визг. Развороченный мертвец, которого мы оставили в большом кинозале, змеей дополз до нас и ухватил одну из женщин за лодыжку. Я обернулся, но был вынужден повернуться вперед снова. Раздался выстрел. Палец сам надавил на спусковой крючок. Лопнула кожа, но оттуда ничего не потекло. Я направил ствол в лоб и снова выстрелил. «Мы тут долго не простоим», — это была Зайна. Она меняла рожок автомата. «Здесь проще, чем в открытом пространстве. Просто, чтобы что-нибудь сказать», — ответил я. «Их много, тут один выход. И они идут из него. Еще могут повыползать из других дверей, как этот». Она имела в виду того, неполноценного ухватившего девушку. «Идем в комнату с консервами. Веди», — коротко сказала Зайна. И снова стала стрелять. Они шли, запинаясь от своих павших, большинство из которых вставало, потому что попасть в голову было сложно. Выстрелы в грудь производили эффект удара, их чуть отбрасывало назад и сбивало с ног, и только. За каждым следующим был еще один, потом еще. Когда я поднял фонарь выше, то конца облезлым головам в устье коридора уже не было видно. Идея с проекторной была хорошей, только я не помнил, за какими именно дверями она располагалась. «Давайте быстрее!» – закричал испуганный голос одной из моих женщин. Я стал пятиться, остальные за мной. Точнее, передо мной, потому что мы отступали задом. «Давайте быстрее!» Все повернулись спиной к трупам и побежали. «Куда вы бежите-то?» – заорал я. «А куда?» – спросил кто-то из группы. Я сам не знал. Помнил только, что куда-то за двустворчатые двери, а потом в дверь с надписью «Только для персонала». «Бляха-муха, таких на нашем пути не встретилось!» Мы оставили нужные двери за спинами троглодитов. Отступать куда-то, кроме как в кинозал, было невозможно. «Ты не помнишь, что ли?» – крикнула Зайна. «Помню. Она вон там», – я показал пальцем наступающую волну мертвых. Повисло молчание. Даже периодически одиночные выстрелы прекратились. «Приехали». Почему-то каждое такое положение казалось фатальным. Я не раз оказывался на самом краю гибели, но так и не выработал какой-то единой выигрышной стратегии по выходу из тупика. Каждый раз, когда мы спасались, казался каким-то неестественным чудом. Как будто кто-то подкидывал нам шило, чтобы выбраться из мертвого мешка. Каждый раз это воспринималось мной как особый исключительный случай. Почему-то раньше мне не приходило в голову, что эти спасения – результат того, что я не сдавался, искал выход, когда его не было. И в результате мне всегда удавалось дожить до момента, когда рядом оказывалось то самое шило. Это осознание придало уверенность. Моя рука надавила на дверную ручку, которую я пробовал уже несколько раз, но вместо того, чтобы давить на дверь, потянул ее на себя. «Заходите сюда!» – заорал я не столько, чтобы быть услышанным, сколько от радости. Они забрались внутрь. Дверь я закрыл, но остался риск, что один из трупов случайно или под воздействием остаточных воспоминаний нажмет на ручку и потянет дверь на себя. Было порядка 10 секунд до момента, как уже изрядно подгнившие бродячие тела поравняются с нашей дверью. Каким-то образом нужно было заклинить замок. Оторвать ручку я боялся, потому что это могло не заклинить, а наоборот открыть дверь. Пока я стоял в ступоре, за дверью раздались шаркающие шаги. Сзади послышались рыдания в полный голос. Трус умирает дважды. Двери качнулись, я просто держал ручку. Пока с той стороны на нее никто не давил. Это походило на отрывок из спектакля, когда актеры на сцене стоят с противоположных сторон двери на виду у зрительного зала. Это чувство возникло из-за полной незащищенности, сквозной доступности моей жизни для жуткой угрозы с другой стороны двери, невзирая на собственное наличие самой двери. Мой ступор оборвала Зайна. Зачастую простые решения простых людей оказываются самыми эффективными. Ведь все гениальное просто. Она просто ударила прикладом автомата по ручке. Сама ручка осталась на месте, но механизм внутри покосился, так что ручка теперь не вертелась ни с этой, ни с той стороны. Ну, по крайней мере, хотелось так думать. Убедиться в этом пришлось почти сразу. Дверь дернулась. Механизм замка зашевелился целиком. Что-то внутри заклинило и не давало ручке повернуться. Вместо этого двигался весь механизм. «Молодец», – выдохнул я. Фонари ходили ходуном в трясущихся руках. «Побудьте здесь», – я услышал свой голос со стороны. «Надо проверить зал». Пройти по ступенькам амфитеатра кинозала, осветив каждый ряд дрожащим лучом фонаря, было как заглянуть в каждый темный угол своей души. Хотя иногда в душе бывает страшнее. «Чисто». Мой голос снова прозвучал для меня как чужой. Все поднялись на верхний ряд, подальше от входа, и забились в дальний угол. Наверное, хотели протянуть лишние секунды, прежде чем разорвут глотки, пахнущие трупным ядом мертвые существа, если прорвутся внутрь нашего убежища. Сверху было отверстие для проектора, значит, прямо за стенкой находилась такая же комната, как та, откуда мы унесли автомат. Я встал на спинку кресла последнего ряда, поднялся на мысках, чтобы глазами сравняться с узким прямоугольником, где в темноте скрывался проектор, и, держа фонарь у виска, направил голубоватый луч прямо в это отверстие. Он высветил белую облупившуюся кожу вокруг мутного глаза и мертвую кисть, тянущуюся ко мне с той стороны. Я издал застрявший в груди гортанный вопль и в полный рост, чуть не сломавшись пополам, рухнул на спинку кресла следующего ряда, прямо середины спины. В группе женщин раздался испуганный вздох. Жанна и Зайна подскочили ко мне, Зайна приблизилась чуть раньше. «Все нормально», – прохрипел я. «Если бы я был килограммов на 10 тяжелее, мой позвоночник переломился бы от удара». Сверху стучало. Причем, судя по звуку, нас от проекторной отделял толстый слой непрочного материала, предназначенного гасить звук изнутри проекторной, а не удерживать большие нагрузки. Но пока мы были в безопасности. Сверху было недостаточно много, чтобы проломить перегородку. Снизу за дверью узость коридора не позволяла накопиться критической массе их тел, чтобы, давя своих, они проломили дверь. Как ни странно, в этой ловушке я не чувствовал подавленности. Наоборот, мысль о том, что до этого я спасался благодаря своему упорству, нежеланию сдаваться, придала мне мужество. Я активно искал выход из сложившихся обстоятельств. Выход объективно был один, ручка которого сейчас была сворочена. Это неприятное чувство, когда любое твое предположение упирается в объективную нереализуемость. Пока я был в поиске решения, нашли нас.